Да, мы рады приветствовать в нашей программе профессионал специалистов ГИОПа. Завтра, 16 апреля, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры проводит День открытых дверей. Увидеть объекты в обычные дни, недоступные для свободного посещения, или те, что были недавно отреставрированы, горожанам предлагается по случаю Международного дня охраны памятников и исторических мест. И вот сегодня у нас прямо в прямом эфире, можно сказать, мы проведем интерактивную экскурсию с нашими сегодняшними гостями. Валентина Ленина, Юлия Бахарева и Виктор Воронин. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. Давайте мы вас послушаем и поймем, слышали вас наши пользователи. Говорят, на улице солнце. Мы тут сидим с 9 утра и заходили, когда снежок только был. Как на улице?
На улице солнце.
На улице солнце. Это прекрасный старт для нашего разговора, и мы вас отлично слышим. Итак, Саша.
Итак, да, я так понимаю, у каждого есть некая, да, своя вот специализация. Мне подсказали, что Валентина Ивановна прекрасно может рассказать о газгольдерах и истории морского порта.
Да, я могу рассказать еще о многих промышленных объектах, но именно в праздновании нынешнего дня охраны памятников тема будет об истории газового освещения в городе и то, что осталось от этого периода жизни Петербурга. Это огромные строения газгольдера, это газохранилище, из которых подавался светильный газ для освещения улиц, домов, мостов и так далее. И второе – это история строительства Санкт-Петербургского торгового порта. Порт – это закрытая территория и, по сути дела, до сих пор является недоступной для многих горожан.
И то есть как завтра будет это происходить? Люди должны были записаться предварительно. Сколько человек ожидается, что могут вот пропустить на эти закрытые объекты?
Да, каков алгоритм? Вот нас сейчас услышат. Люди скажут, да, я очень хочу туда попасть. Что им нужно
делать? История порта – это лекция сегодня, которая состоится в библиотеке.
Да, ну, может быть, что касается экскурсии, я могу сказать несколько слов. Мы объявляли предварительную запись. Она всегда объявляется где-то за несколько дней до начала экскурсий. В этом году запись на объекты проводило Общество охраны памятников. Там были вывешены списки, были даны телефоны, можно было прийти записаться лично. В общей сложности мы посчитали, что мы смогли записать 2157 человек.
Слушай, так, интересно.
Каким образом это будет происходить все?
Вот, значит, экскурсии проводят сотрудники комитета и представители тех, кто занимает эти памятники, пользователи. А так мы это проводим своими силами. Мы формируем группы, выделяем определенное время.
Надо напомнить, что это, в общем-то, ежегодная, регулярная история,
да, мы
правильно?
Уже больше 10 лет проводим.
И вот вы сейчас сказали 2157. Сколько было в прошлом году? Насколько интерес у горожан растет? Если растет.
Дело в том, что мы записали, немного меньше. В этом году мы очень рады, что проявляют инициативу уже и сами хозяева памятников и предлагают свои маршруты, предлагают свою помощь. Но реально экскурсии посещает гораздо больше людей. В прошлом году посетило в районе 4000 горожан. Потому что иногда мы просто можем немножко на ходу подкорректировать.
То есть количество. Они не записываются, а просто приходят?
Приходят, да. К сожалению, тут мы, конечно, не призываем это делать, потому что иногда мы вынуждены огорчать посетителей, потому что это требования площадки, безопасности, вместимости, и мы вынуждены отказывать. Но, тем не менее, вот в прошлом году, я думаю, что в этом году тоже мы не обойдемся таким количеством тех, что мы, людей, что мы записали.
Ну, вот как мне подсказали, за вами закреплены объекты истории и культуры, которые находятся в пригородах. Да, так это или нет? И что имеется в виду? О каких пригородах вот в этом году идет речь?
В этом году мы предлагаем 3 объекта, расположенных в Павловске и в Царском селе. Особо хочу отметить, что и ГМЗ Царское село, и ГМЗ Павловск сами предложили эти экскурсии. Их сотрудники музеев будут участвовать самым активным образом в этих экскурсиях. В Царском селе мы предлагаем 2 объекта. Это верхние оранжереи на территории Александровского парка и особняк Кочубея на улице Радищева, 4. Павловск предлагает нам совершить 3 автобусные прогулки, которые будут включать в себя посещение отреставрированных интерьеров первого этажа дворца. И дальше, если позволит погода, то прогуляться по парку и посмотреть отреставрированные павильоны, например.
То есть какие-то эксклюзивные абсолютно вещи люди увидят, то, что еще...
Некоторые
из них вообще никогда не показывают, либо какие-то еще вот не открыты, да?
И с другой стороны, у нас есть объекты, на которые, в принципе, можно попасть самому, например, в Павловский дворец. Но здесь специалисты расставят другие акценты, обратят внимание на эти интерьеры как объект реставрации. Поэтому это тоже интересно, это тоже своеобразно.
Скажите, пожалуйста, а вот, собственно, по опыту предыдущих лет, есть какой-то потом отклик от тех, кто посетил? Я не знаю, там, быть может, вам сотрудники новые пришли на работу, которые настолько впечатлились, что сказали...
Или есть те, которые 10 лет уже приходят, и каждый год.
Да, вот у нас есть те, кто приходят нам... У нас ощущение, что приходят 10 лет, мы очень рады этому, хотя к нам относятся очень критично, от нас требуют быть профессиональными гидами. И тем не менее, нам, конечно, могут делать замечания, но потом приходят снова. Да, у нас есть уже постоянные посетители.
А я должен сказать, что у нас есть возможность показать сегодня достаточно большой подготовленный объем изображений, которые я буду по ходу нашего разговора вставлять в трансляцию, а вы будете комментировать, и, видимо, мы сможем сориентировать тех, кто воспользуется вашим предложением, что они увидят, почему и как. Ну вот, собственно, зашла речь про газгольдеры, и там даже такая отдельная папочка, мне коллеги подсказали, есть. Давайте, наверное, к этому вопросу и перейдем.
Я просто тогда вот Валентине Ивановне подскажу. Вот видите, на экране, прямо за спиной Юлии. Да,
или можете здесь показывать. Смотреть, как вам удобнее.
Я вижу, да.
И что мы видим на экране?
На экране открытка, ну, это фотография начала 20 века, конца 19-го, о том, как выглядел обводный канал в то время. И справа мы видим прямо по курсу это утраченная ныне церковь Мирония Лейб-гвардии Семеновского полка. А справа мы видим вот как раз огромное сооружение, перекрытое куполом. Это самый большой газгольдер. Теперь он у нас является памятником, объектом культурного наследия федерального значения, памятником промышленной архитектуры.
Это тот самый газгольдер, который до сих пор вот на обводном канале.
Да, их всего там 4. И это все 4 газгольдера, это все составляющие главного газового завода. Вот если продолжить то, о чем говорила Юлия Юрьевна, то я хочу сказать, что объекты промышленной архитектуры в интерес вот этих экскурсий вошли не сразу, постепенно. Но с тех пор, как они появились, начиная с большой экскурсии по обводному каналу, с посещением завода пивоваренного Степана Разина. В прошлом году у нас был треугольник, и вот в этом году газовый завод. Я хочу сказать, что количество интересующихся именно индустриальным наследием нашего города, материальной его культурой, растет в прогрессе. И люди, которые в прошлом году не попали, они спрашивают, а когда у вас снова будет экскурсия по территории треугольника, а когда снова можно будет посетить, как попасть, например, на Адмиралтейские верфи. Ну, понятно, что многие предприятия действующие. Вот мы видим сейчас один из газгольдеров. Это действительно, хочу вам сказать, что объекты промышленной архитектуры, они отличаются тем, что это всегда была какая-то передовая новаторская инженерная мысль, которая потом переходила в гражданскую архитектуру. Например, если говорить об этих газгольдерах, то проектировал их первый ректор Института гражданских инженеров, который теперь называется СПБ ГАСУ, Рудольф Богданович Бернгард, и при участии его сына, еще инженеров, и та конструкция перекрытия газгольдеров, например, потом была им же применена в перекрытии цирка Чинизели. Вот сначала опробована в промышленных объектах, а потом перешла в гражданские.
Ну, это у нас всеместно, у нас оборонная промышленность часто дарит нам огромное количество интересных
вещей. Ну, это всегда было,
всегда было.
То есть в этом смысле промышленность была всегда на первом, ну, передовой в смысле технологии.
Я ошибусь, если скажу, что среди основных интересантов это студенты профильных факультетов, профильных вузов.
Нет, вы знаете, посещают очень много пожилых людей, очень много людей, кстати, которые сами работали на фабрике, потому что вот период 90-х годов, когда у нас рушилась наша промышленность, промышленности. Многие люди как-то оставались не у дел, и это была такая, в общем, трагическая страница истории нашего города. И они приходят, им хочется даже чем-то поделиться своим. То есть я хочу сказать, завод – это не то, что фабрика, которая перемалывает людей. Нет, это особый мир, это исключительный мир. И в этом смысле промышленный Петербург – это действительно, наверное, за ним еще какое-то будущее с точки зрения интереса к нему.
А, собственно, этот интерес, он каким-то образом может стать, ну, как бы от качественного роста людей, интересующихся этим, перейти к какой-то конкретной истории по сохранению, по... Ну, вы не скрываете этого, что интерес к этим вопросам, он в конечном итоге должен привести к тому, чтобы эти вещи жили, да, эти строения оставались, чтобы они не исчезали.
Ну, естественно, потому что я хочу вам сказать, в этом смысле в какой-то степени промышленные объекты и более защищенные, чем, например, гражданские, потому что заводы ленинградского периода, они все работали в исторических заводах дореволюционного периода. Я всегда говорю, что рабочее сердце Ленинграда билось в старых стенах дореволюционного. И поскольку они были востребованы, по сути дела, этот потенциал такой большой и сохранился. Опять же, 90-е годы нанесли очень большой урон. Но, с другой стороны, мы вступили в постиндустриальную эпоху. То есть они теперь уже в таком виде, как были раньше, не нужны. Нам не нужны мартеновские цеха, там нам не нужны какие-то технологии, которые уже являются достоянием истории. Но если мы просто уничтожим эту страницу, то мы очень много потеряем. То есть они выдержали все блокады, войны, там, перестройки, они выстояли под бомбежками, они были построены с таким запасом прочности, именно потому что они были построены на века. И теперь все зависит от нас. Или мы эту страницу закрываем, как будто ее не было, или мы даем ей новую жизнь. И я хочу сказать, что опыт мировой, европейский и даже уже отечественный говорит о том, что эти объекты, краснокирпичные особенно здания, они великолепно приспосабливаются под новую жизнь.
Вы в Тампере были?
Ну, при чем тут Тампер? Я и в Вене была, и в Тампере мы были.
Я только в Тампере, поэтому...
Ну, очень хорошо. Я говорю, что именно вот в том-то и дело. Мы раньше могли говорить, посмотрите, как в Финляндии, посмотрите, как в Германии.
Да.
А теперь я могу сказать, а посмотрите на Митрофаневском шоссе, а посмотрите, пожалуйста, там, в Сестрорецке, а посмотрите вот еще пример на обводном канале. И так далее, и так далее. То есть у нас уже есть свой собственный опыт, неплохой. Но, конечно, еще многое в этом смысле предстоит. И единственное, что я говорю, что эти здания были слишком хорошо построены, поэтому все катаклизмы, которые их коснулись и касаются до сих пор, ну, они их переживают, скажем так.
Хорошо. Отдельное направление... Саша, я тебя перебил, прости.
Нет, я просто хотела дать слово и нашему третьему гостю, Виктору Воронину, которого как раз направление дворцы и особняки, да, то есть
дворцы как раз в основном, да, публику это, как правило, интересует при всем интересе к промышленному зодчеству.
Да, я и хотела сказать, что показаны вот просто от и до, да, промышленность и вот те самые дворцы, которые все так хотят увидеть. Что же будет в этом году открыто взору?
Ну вот мы уже начали говорить о том, чем же, собственно говоря, на проводимое ГИОПа мероприятие отличается от каких-то других мероприятий, которые проводит экскурсионное бюро, кто-то еще. В чем эксклюзивность экскурсий, проводимых сотрудниками ГИОП? Во-первых, в том, что мы открываем не только те объекты, на которые
с улицы
сложно зайти. Вот, например, дворец Бобринских, который сейчас находится в пользовании Петербургского университета. Мы показываем объекты, на которых только что, совсем недавно, проведена реставрация. И показывают их не просто сотрудники ГИОП, а в основном именно те наши архитекторы, которые эту реставрацию курировали. То есть они вложили и свою душу, свои силы, свои нервы и большое количество своего времени, в том числе личного.
А вот это вот, что он нам показывает, Николай?
Особенно близкий мне объект. Особняк Елисеевых в Биржевом переулке, поскольку, собственно говоря, я и курировал в течение длительного времени его реставрацию.
А завтра раскроешь душу, как раз проводя экскурсию.
И говоря вот о том, что люди не один раз, а уже в течение 10 лет регулярно приходят на наши экскурсии, особенно приятно
показывать.
Они, видимо,
проверяют, как вы реставрацию делаете.
В том числе и проверяют. А это тоже не свежий взгляд со стороны, он никогда не лишний. И они могут наблюдать реставрацию любого объекта в процессе. 6 или 7 лет назад люди, приходившие в этот особняк Елисеевых, мы могли им показать только парадную лестницу, отреставрированную благодаря усилиям Института информационных технологий, механики и оптики, как теперь называется, ЛИТМО. А остальные интерьеры мы показывали в состоянии полного безобразия. Некоторые были поражены пожаром. В некоторых было страшно зайти, потому что грозила обрушиться лепка. И в течение вот последних 6-7 лет люди практически каждый год, либо с перерывом 2 года, могли наблюдать, как постепенно по интерьеру или по двум прибавляется число отреставрированных помещений. И в этом году мы покажем особняк Елисеев, отреставрирован уже, наконец, полностью. Сможем провести людей по квартире купцов Елисеевых. Совсем рядом с ним мы видим сейчас особняк Яковлева в Биржевом переулке, тоже на Васильевском острове. Это тоже один из объектов, на которые нас любезно пускает Петербургский университет. Один из здесь размещается факультет менеджмента университета, один из молодых университетских факультетов.
А что там остается от аутентичности внутри? Потому что снаружи человек посмотрит на это здание, он даже не всегда его заметит, проходя, да?
Разве что вечером. Когда вечером зажигаются огни в залах, то можно видеть расписные потолки, люстры, зеркала. Там очень интересные интерьеры в 1820-х годов, к которым, возможно, приложил руку один из известнейших архитекторов русского ампира Михайлов II. Но это интересный объект приспособления под современную функцию. Вот мы говорим о том, как приспосабливать памятники промышленной архитектуры, что тоже сложная, интересная задача. Не менее сложно приспосабливать дворцы и особняки, поскольку парадные интерьеры с росписью и с искусственным мрамором – только небольшая их часть. Понятно, что они сохраняются в первозданном виде, никак эти интерьеры измениться не могут. А что делать с остальными интерьерами, например, с чердаками? Можно ли их превращать в мансарду, приспосабливать их под использование? А если можно, то как конкретно? Вот это тоже интересный пример, особняк Яковлева в Волховском переулке, когда корректно, спокойно, с сохранением не только облика объекта, но и с сохранением исторических конструкций. Сохранены чердачные фермы начала XIX века.
Деревянные именно.
Деревянные, рубленные из бруса, с коваными, старинными начала XIX века затяжками. Они не только сохранены, они как бы экспонированы в интерьерах учебных, теперь учебных аудиториях. И даже потрогать руками, если разрешат хозяева здания.
Но чистыми. Хорошо, идем дальше. Следующий объект — это что?
Каменноостровский дворец. Также объект, который нам очень приятно показывать. Во-первых, просто потому, что, наконец, этот дворец десятилетиями отрезанный от жизни Петербурга, наконец, в него просто можно войти. Уже это само по себе хорошо. Военный санаторий, который тут располагался, конечно, по мере своих возможностей пытался сохранять памятник, но понятно, что назначение под санаторий – это не то, что требуется, не то использование, которое нужно императорскому дворцу. И вот как раз в конце прошлого года завершена, наконец, полностью реставрация дворца, его приспособление под Академию талантов, которая учреждена по указанию Георгия Сергеевича Полтавченко. И разместилась в этом дворце, то есть там это нечто вроде дворца пионеров для развития творческих способностей детей.
Скажите, пожалуйста, а есть вообще, ну, я понимаю, что это бестолковый вопрос, но вот я дилетант. Есть ли какой-то средний срок приведения в порядок объекта после того, как он достаточно долго, как мы понимаем, да, использовался, ну, там, не совсем по назначению? И какие источники информации используются для того, чтобы понять, как сделать так, как было изначально? Вот эта работа сколько занимает времени, ну, допустим, по вышеупомянутому объекту?
Ну, если сделать поправку, как рассчитывать средний срок, если работа обеспечена финансированием. В данном случае с Каменноостровским дворцом у него оказалась судьба счастливая. Работы финансировались из городского бюджета в достаточном объеме и без существенных перебоев. Эти работы заняли порядка 4 лет. Что для такого значимого и большого по объему памятника, включая парк и парковые сооружения, это, конечно, такой хороший срок. А что касается того, по чем пользуются наши архитекторы и проектировщики при проведении работ, то это, конечно, целый большой комплекс исследований, которые нужно провести предварительно. Это и натурное обследование памятника, всевозможные расчистки, вскрытие полов, обследование конструкции здания и, конечно, изыскания архивные, с которыми, правда, тоже надо быть осторожными. Часто бывают случаи, когда мы находим полностью неосуществленный проект отделки какого-нибудь интерьера. И очень часто тяжело удержаться от соблазна воспроизвести это в натуре. Но, к сожалению или к счастью, но современные методики реставрации не приветствуют этого.
А следующий объект, подскажите, не миллионная ли это улица?
Да, это миллионная улица.
Оттуда никто пока не съезжал. Насколько я понимаю, спортивный комитет.
Слава богу, нет. Слава богу, нет. Как раз это тот случай.
Но дадут посмотреть.
Это очень интересно, да.
Это тот случай, когда объект, как я полагаю, все-таки нашел своего пользователя, близкого к оптимальному. Здесь размещается комитет по физической культуре и спорту городской. И в течение уже длительного времени размещается, и благодаря этому его уже, он находится во вполне приличном, хорошем состоянии. Его не стыдно показывать никому. Мы его встречаем как один из примеров хорошего, устоявшегося использования. Интересно
посмотреть. Там специальная реставрация сейчас не проводилась. Просто он вот будет открыт.
Как всегда в таких случаях проводятся какие-то отдельные локальные работы. Там ремонт или реставрация какого-то одного зала, который, допустим, на прошлой экскурсии был закрыт. В прошлом году мы тоже показывали этот объект. В этом году уже будет открыт. Ну, вот тем, кто ходит регулярно, это всегда интересно.
Можно тут небольшую ремарку? Некоторые объекты мы показываем даже ежегодно. И вот, конечно, те посетители, которые приходят к нам каждый
года,
год.
Видимо,
да, это с прошлый год, да. Приходят, ходят на наши экскурсии каждый год, они нам пеняют, что вот, мы это уже видели. Но, к сожалению, к счастью, точнее, у нас все-таки 5-миллионный город. А нас, к сожалению, очень мало. И мы не можем открыть двери и пустить всех. Поэтому мы говорим, что ну подождите, ну может быть вы в этот раз не пойдете, в следующий раз придете, мы найдем что-то новенькое. Поэтому некоторые объекты мы, даже если там не проводилась реставрация, но там хорошие интерьеры, вот как комитет по спорту или вот то, что вы сейчас видите на экране, да, это особняк Полосова, это союз архитекторов, куда нас охотно пускают, где есть что посмотреть, мы с удовольствием включаем каждый раз, повторяя объект.
Так, двигаемся дальше. Эта папка у нас весьма большая, и папок много, поэтому я буду, наверное, сейчас так прибавлять скорости, потому что следующая наша рубрика стартует через 12 минут, но мы все успеем посмотреть, что у нас есть. Что мы видим сейчас на экране?
Один из интерьеров, да, особняка Половцева. Прошедший как раз реставрацию.
Но это тоже как бы просто
бронзовый зал. Тем, кто давно не был в Союзе архитекторов, будет интересно посмотреть, как же все-таки работает огромный световой фонарь в перекрытии бронзового зала. Мы здесь его не видим. Но после большого долгого перерыва восстановили его остекление, и он работает, как и должен работать, как световой фонарь.
Ну, я напомню нашим пользователям, что у нас сегодня в гостях специалисты ГИОП, Валентина Лелина, Виктор Воронин и Юлия Бахарева. И завтра можно... Как вообще это происходит? Вот завтра в какой точке встречаются? Или каждый вот у своей...
У каждого объекта есть свое условленное место, куда нужно подойти. Там будут наши коллеги. Я еще раз повторюсь, что основная рабочая сила на этих экскурсиях – это сотрудники ГИОПа. Но будут сотрудники, у которых будут списки.
На сайте ГИОПа можно посмотреть, вот если люди сейчас вот нас слышат,
перечень,
видят.
Перечень есть и у нас, и он есть на сайте Общества охраны памятников, которое проводило запись. Надо прийти к определенному времени, будут сформированы группы, и группы уйдут на маршрут.
Но ходить можно не только по городу нашему прекрасному, но и по пригородам чудесным. Вот давайте посмотрим тот набор фото, который вы нам подготовили, то, что касается пригородов. Первый объект у нас
следующий. Да, это
следующий.
Царское село, улица Радищева, 4, особняк Кочубеев. Замечательный особняк, принадлежавший церемонимейстеру императорского двора Василию Петровичу, да, Кочубею. Особняк, построенный в начале 20 века по проекту архитектора Таманяна. Архитектор, который в большей степени прославился тем, что был автором генерального плана развития Еревана и автором многих ключевых зданий в этом городе. Современники говорили об особняке Кочубея как о маленьком дворце, где сохранились несколько очень красивых, роскошных интерьеров, куда нас, опять же, охотно пускают. Мы не первый раз уже в этом дворце. Надеемся, что нас будут пускать туда и впредь.
Ну вот у нас вопрос от пользователя Светлана Баранова спрашивает. Очень жаль, что такой ограниченный доступ на 16 апреля. Я пыталась записаться, мест нет. Как еще можно попасть на закрытый объект?
Ну, сначала тут два коротких ответа. Во-первых, что касается, что мест мало, знаете, это с чьей стороны посмотреть. Для горожан, конечно, безусловно, 2000 с небольшим – это очень мало. Но для пользователей, которым вдруг в один день придут 200 с лишним человек, это очень много. И, честно говоря, для нас, потому что мы не экскурсоводы, и вот мы уже посчитали, что в день мы каждый проведем где-то экскурсии для, не знаю, ну, как минимум там, для 100 человек, а для нас мы не профессионалы, и для многих из нас провести экскурсию – это все равно, что прыгнуть с парашютом или выйти первый раз на сцену. Вот. Но мы в этом году призываем всех не волноваться, не переживать, кто не попал, был занят в этот день или не смог записаться. Потому что в этом году мы запускаем новый проект.
Это важно.
Совместно с Обществом охраны памятников. Проект будет называться «Открытый город». Это серия экскурсий, посещений посещений объектов закрытых и маршрутов, которые будут проводиться в течение всего года. Мы этот опыт...
Как следить за этим проектом?
Сейчас разрабатываются маршруты. Мы договариваемся, точнее, Общество охраны памятников, которое будет проводить эти экскурсии, договариваться с владельцами. Потом и на нашем сайте, и на сайте ВАПИК будет представлена просто отдельная вкладка эта программа. Мы будем о ней еще больше говорить. И тогда уже появится возможность посещать объекты в течение всего года в разные дни недели, потому что мы понимаем, кто-то работает, у кого-то какие-то свои семейные обстоятельства. В течение года там будут не только посещения закрытых объектов, там будут лекции, там будут пешеходные экскурсии, автобусные экскурсии, обещают нам даже разработать квесты. И в этом году мы только эту программу начинаем. Надеемся, что она будет продолжаться и в дальнейшем. Мы учтем все ошибки, все пожелания и, в общем, будем по нарастающей ее развивать.
Ну, то есть теперь это не только раз в год, да, 16 апреля будет происходить, а это в течение года находить вот такие возможности.
Да, мы долго изучали этот опыт, присматривались к нему, потому что подобные мероприятия проводятся и в других странах, и, собственно, не обязательно идти смотреть это все в Европе. Москва в течение уже, как минимум лет 6, по-моему, даже больше, проводит проект «Выход в город» со своей спецификой, безусловно. Мы поучились у их специалистов, и вот теперь пытаемся запустить свой проект.
Мое внимание, вот пока вы говорили, я полистал, и пользователи наши тоже заметили, история про оранжерею, потому что, когда ты смотришь на фасады зданий и потом сталкиваешься вот с таким кадром, возникает вопрос, это что за история, поясняйте, пожалуйста. Правильно я понимаю, что это где-то в районе Царского села?
Это Царское село, Александровский парк, это единственная сохранившаяся дворцовая оранжерея 18 века.
То есть это настоящая конструкция?
Нет, конструкция, конечно, современная, но вот стены... Они были перестроены в 19 веке, но тем не менее и планировка, и части стен, частично это в основе своей, это постройка 18 века.
И эта история используется по назначению, судя
да,
по фото.
Да, да, так же, как и во времена императоров, правда, сейчас там не выращивают апельсины, ананасы, черешню и прочие теплолюбивые растения. Но сейчас там держат растения, которые украшают парки Царского села с весны по осень, а зимуют они в этих оранжереях. И там Царское село проводит различные акции. Вот у них есть по-моему, «Яблочный полдень» называется, такая замечательная акция. И каждый год, уже второй год, надеемся, будем продолжать. Они приглашают туда посетителей.
Можно хорошо. Я правильно понимаю вас, что это тоже царская семья?
Да, это те же оранжереи. Вот в основе это 18 век, но фасады были очень сильно реконструированы в 19 веке.
А оранжереи, соответственно, вот если я двигаю мышкой, это нужно искать где-то здесь?
Там теплица. Нет, теплица, которую вы смотрели, это справа.
Справа, да. Мы видим, да, современную часть этого здания. Ну и, соответственно, как это было?
Это вот так. План, да.
И так оно и осталось.
Исторический план.
У меня возник очень простой вопрос. Как часто здания, которые несли определенную функцию, функция менялась, получают ту же самую функцию обратно? Здесь мы видим, эта история получается, да? Но это скорее исключение из правил? Или это нормальное явление и достаточно часто так бывает?
Храмы возвращаются.
Храмы. Ну тогда давайте нам какую-нибудь цифру, чтобы мы понимали объем, масштаб.
У меня нет такой статистики, цифры, наверное, я заводом занимаюсь.
Да, с цифрами, наверное, сложно.
Ну хорошо, мы чисто по-человечески, ощущенчески, да, вот прежняя функция вернулась, и это норма. Или все-таки это удивительно, это редкость, это прямо исключение из правил.
Наверное, еще зависит от того, какая была функция, существует ли сейчас.
Ну еще, пожалуй, жилье. Вот как ни странно, отдельные особняки.
Отдельные дворцы.
Ну, даже и дворцы. Или особняки Каменного острова, использовавшиеся в советское время как конторы или как что-то еще, возвращаются к своему первоначальному использованию как индивидуальные жилые дома. Такое бывает. И это, наверное, тоже хорошо.
Но кто там живет, мы в прямом эфире комментировать, наверное, сегодня не будем.
Но
да
они не были
всегда
более...
знаем.
Да,
и
не знаем, но знаем. Многие из них и не были доступны, даже пока там находились ученики.
И вот здесь мы подходим к еще одному важному вопросу. Как вам удается этот порог переступать, эту проблему решать? Бывают ли, да, действительно трудности с тем, что сейчас...
Чтобы
там
открыли двери.
Угрюмый человек, который вам скажет «до свидания, мне все так классно, не мешайте мне жить, это мое».
Такое, да, конечно, такое бывает. И, наверное, такое бывает всегда и во всех странах. Понятно, что все люди разные. Законодательство сейчас во многом идет навстречу вот пожеланиям трудящихся, как сказали бы раньше, в плане открытости, обеспечения открытости культурного наследия для всего нашего народа. В законе об объектах культурного наследия сейчас прямо записана обязанность собственников и пользователей памятников обеспечивать доступ на них всех желающих. И мы стараемся уже в наших охранных документах с пользователями эти требования прописывать. Конкретный механизм осуществления. Ну вот отрабатываем, в частности, вот на таких днях.
Это понятно, но это когда ситуация еще, так скажем, развивается, когда она уже состоялась. Вы же не придете человеку с этой бумажкой и скажете...
Нет, вот, ну мы договариваемся.
Всегда надо
конечно,
договариваться,
конечно. Ведутся переговоры, мы переписываемся, говорим. При этом надо еще иметь в виду, что мы, вот как раз открытый год, город, может быть, поможет решить эту проблему. Сейчас у нас тоже предварительный список, пока мы отбирали памятники, их было больше 30. Но мы понимаем, что именно в этот день, именно на этом объекте могут быть разобраны полы, проходить школьная олимпиада, проходить какое-то мероприятие, просто стоять какое-то оборудование. И нам предлагают прийти в другой день. И вот мы думаем, что проект «Открытый город» поможет поэтому расширить как круг. И потом мы проводим выходной день, когда, опять же, во многих организациях это сигнализация и прочие условия.
Остается буквально 2 минуты до конца. Еще один раздел, он совсем краткий. Он называется у нас... Сейчас я смотрю подсказку. Это называется у нас «Общественные здания». Это новелла. По-моему, такого не
да.
было у вас. Вот рассказывайте,
были,
как вы к этому пришли.
Были, на самом деле. Но вот этот объект мы демонстрируем второй год. Это Академия танца Бориса Эйфмана. Мы его демонстрируем как проект, как представляется нам, такой удачного включения в историческую застройку очень интересного архитектурного современного проекта с элементами приспособления, реконструкции.
Опять же, все в динамике.
Здания,
если
да.
год назад мы могли демонстрировать только вот это, но вновь построенное здание Академии, в этом году можем показать уже соседний с ним деревянный особняк
внешний,
Доберта.
Потому что именно в этот момент там как раз проводятся работы, но зато в рамках проекта «Открытый город» мы надеемся, что покажем интерьер.
Юлия Юрьевна, скажите про лекции, потому что люди могут подумать, что их будут водить в порт. В порт никто не пустит.
А, да, единственная маленькая ремарка, что мы вот заговорили
Вернитесь
о Ленинграде. Градском, да, про Ленинградский порт, что у нас включают эти дни наследия, мы включаем туда несколько мероприятий, которые предполагают, например, открытые лекции. Сегодня в 6 часов состоится лекция Валентины Ивановны, рассказ о Ленинградском, про Ленинградский порт.
Где будет
библиотека
проходить?
Имени Тимирязева, улица Шкапина, дом 6. Это буквально в 2 шагах от станции метро Балтийская. Мы там уже проводили в прошлом году 2 аналогичные лекции. Там очень уютно, очень интересно, очень отзывчивые сотрудники.
В порт, значит, не пустят.
В порт не пустят. Это как раз вот еще один из путей рассказать о каких-то памятниках, куда нет доступа. Но мы можем вот, предложить лекцию профессионалов. И у нас потом еще будет на следующей неделе лекция, посвященная кинотеатрам советским, в частности, кинотеатру «Москва». Угу. Эта лекция будет 19 апреля, во вторник, в библиотеке Маяковского. Поэтому сегодня мы всех приглашаем в 6 часов в библиотеку на улице Шкапина, 6.
Спасибо большое.
Очевидно, что мы поняли, что эта история будет повторяться не раз в год. Соответственно, мы здесь будем встречаться. Я очень на это надеюсь, тоже не раз в год. Спасибо вам
огромное.
Да, и
будем с удовольствием узнавать новости проекта «Открытый город». Ну, а у нас пока в соседней студии уже все готово к тому, чтобы...
Давай напомним, как наши гости, уважаемые, зовут.
Обязательно.
А потом расскажем про...
Валентина Ивановна Лелина, Виктор Воронин и Юлия Бахарева. Рассказывали специалисты ГИОП, рассказывали о завтрашней акции. We'll be right back.